Борис Моносов. Книга силы. Развитие ясновидения и интуиции. Полное собрание техник и практик. Бешеная скачка на бледном коне. Фрагмент. «И вижу, выезжает четвертый всадник на коне бледном, как сама смерть, и следует в хвосте коня его адские силы, и простер он руку, сжимающую меч, на четвертую часть мира, и во власти его мор, глад и дикие звери». Из рассказа апостола Иоанна о видении конца света. В истории Земли масса загадок. Все они связаны с принятой в науке гипотезой о поступательном развитии человечества. Исходя из этой гипотезы, конечно, трудно объяснить обнаружение человеческого черепа с возрастом 1-3 миллионов лет или находку искусственной детали из металла в пластах каменного угля. Кроме того, есть масса техногенных находок, не укладывающихся в представление о линейном прогрессе. Например, индийская железная колонна или автоматы-андроиды в Древней Греции. Сюда же относятся письменные сведения о древних летательных аппаратах и техногенном оружии, устроенном наподобие лазерного и ядерного. В оккультной литературе, передающей на протяжении веков знания магов, рассказывается о нескольких последовательно существовавших на Земле цивилизациях высокого уровня. При этом маги считают целью развития не создание высоких технологий, а рост уровня сознания или духовности человека. В этом плане последовательная цепочка цивилизаций представляет собой непрерывную цепь развития. Независимо от достижений технологии, в течение миллионов лет изменялся сам человек. При этом, кроме техногенных цивилизаций, возникали также и нетехногенные цивилизации. Нетехногенная цивилизация построена на развитии внутренних способностей человека, превращенных в техногенный фактор. Предание человечества содержит описание таких людей, способных по своей воле изменять окружающую их реальность. Их называли колдунами и магами. Некоторые племена, живущие в изоляции, до сих пор не утеряли способности в этой области. В Африке мы находим колдунов, способных убивать на расстоянии и воскрешать мертвых. В Южной Америке маги сохраняют тайны дальновидения и трансформации тела. На острове Пасхи еще недавно обитали маги, владевшие телекинезом. Некоторые народы Океании обладают тайнами управления погодой. Даже цивилизованная Европа хранит в тайных обществах крупицы магических знаний. Культура магов существует рядом с человеческим обществом и параллельно ему. Свою силу маги используют для сохранения инкогнито. Большинство магов, с которыми сталкиваются люди, либо шарлатаны, либо недоучки. Маги, полностью завершившие основной цикл своего развития, неуличимы. Они имеют великолепную технику, позволяющую им оставаться в тени при любой ситуации. Результаты их действий никогда не связывают с их личностью. Это происходит потому, что потребности магов отличны от потребностей обычных людей. С другой стороны, цели магов имеют планетарный и космический масштаб, поэтому они лежат вне сферы интересов отдельных людей. Кроме того, жизнь магов протянута от далекого прошлого человечества к его настоящему. Одна отдельно взятая жизнь является лишь отрезком на этой дистанции. Люди обычно стремятся назад в своих иллюзиях о золотом веке. Изменяя Землю своей деятельностью, они эмоционально и подсознательно стремятся к природе в ее первозданном виде. Эта раздвоенность не мешает магам, память которых хранит воспоминания о прошедших временах. Они определены в целях и имеют массу примеров путей развития на других мирах. Маги давно общаются с другими звездными цивилизациями и негуманоидными расами, проходящими свою эволюцию на Земле. В некотором роде. Маги служат экраном, прикрывающим эволюцию человечества от воздействия внешних факторов. С точки зрения магов, Земля является одним из классов космической школы, в котором человечество проходит этап своей эволюции. Бессмертная часть человека, именуемая обычно душой, переходит из одного мира в другой, изменяясь в процессе перерождений. Земля является лишь одним из таких миров. 1. Мир магов. Инкарнации. Ключ первый отворяет крышку вашей последней могилы. Из книги ключей. Идея последовательной цепи рождений существует на протяжении веков. Древние религии принимали эту гипотезу, однако впоследствии была сформулирована совершенно иная модель, описывающая царство мертвых. В рамках этой модели люди умирают окончательно и бесповоротно. Возникновение такой картины было связано с утратой древней магической традиции, наступившей после гибели одной из предыдущих цивилизаций Земли. Идея окончательного расчета за грехи носит этический и воспитательный характер, однако совершенно не соответствует опыту магов. Постепенно планета стала приходить в норму после катастрофы. В мир вновь вернулись маги. Они принесли с собой опыт инкарнации. Этот опыт получен магами в процессе ряда перерождений и разъяснен в хорошо разработанной теории. В рамках этой теории вводится понятие о карме, которое включает в себя ряд факторов, определяющих время и место нового рождения, дальнейший жизненный путь человека в новом воплощении. Карма является как бы единственным багажом, который человек берет с собой в новую жизнь. Под кармой понимают обычно совокупность изменений души, переходящих от одного земного воплощения к другому. Тело является проекцией бессмертной души на физический план или трехмерным ее изображением. В результате любое изменение в структуре души в следующем рождении приводит к изменению физического тела. Отсюда могут проистекать врожденные или генетические болезни. Существуют магические науки, хиромантия и физиогномика, позволяющие читать карму человека по некоторым признакам, расположенным на теле. Маги обладают силой, позволяющей им видеть предыдущие воплощения людей и даже иногда вводить самого человека в те состояния сознания, когда он сам видит эти воплощения. Процедура расширения сознания человека во времени называется посвящением магов. Впоследствии термин «посвящение» стал употребляться в приложении к формальным религиозным церемониям, не несущим реального изменения сознания. Часто болезни человека имеют причину в его отдаленном прошлом. В этом случае обычное лечение не дает эффекта, так как точкой его приложения является физическое тело. Причина же болезни находится в тонких планах. Для лечения таких болезней необходимо изменить сознание человека, переместив его к моменту совершения поступка, создавшего данную карму. Под влиянием мага пациент еще раз переживает ту ситуацию, стараясь решить ее по-другому. Пример. Однажды мне попался пациент с очень странной контрактурой глазного века. Болезнь появилась внезапно в возрасте 37 лет. Никакие виды лечения, включая иглоукалывание, акупрессуру и мануальную терапию, не давали результата. Изучив карму данного человека, я увидел пулевое ранение глаза, полученное им в предыдущей жизни в середине 17 века. После того, как я ввел пациента в измененное состояние сознания, он увидел себя моряком на разбойничьем паруснике. Далее пациент рассказал о пулевом ранении, выстрел из пистолета, полученном им в абордажном бою. Я заставил его еще раз пережить сцену боя таким образом, чтобы в момент выстрела он упал на палубу, уклонившись от пули. После выхода больного в обычное состояние контрактура исчезла. Существуют многочисленные случаи сохранения у человека памяти о прошлой жизни. Известен рассказ об индийской девочке, по указанию которой были найдены близкие ей в прошлой жизни люди, включая пожилого мужа и уже взрослых детей. Такие случаи не редкость. В ламаизме есть понятие хубилган, обозначающее новое воплощение известных святых. Существует специальная практика распознавания хубилганов. Возможным претендентам предъявляют на выбор вещи, принадлежавшие ранее опознаваемым святым. Претендент на роль хубилгана, выбранный видящими его прошлые воплощения монахами, должен не только опознать вещи, но и ответить на вопросы, касающиеся своей предыдущей жизни. Аналогична ситуация с Далай-ламой, главой тибетского направления буддизма. На протяжении веков это одно и то же лицо. Умирая, он указывает место, где через положенный срок монахам надлежит его искать. Они отправляются на поиски и находят в указанной местности мальчика 3-4 лет. Он выбирает вещи Далай-ламы и отвечает на контрольные вопросы. Одно из правительств Китая даже издало указ, запрещающий Далай-ламе рождаться за пределами определенного географического ареала. Маги еще в глубокой древности разработали техники, позволяющие восстанавливать память прошлых жизней. Такое состояние сознания они назвали измененным или расширенным. Процедура расширения сознания получила название посвящение. Эта процедура была детально разработана еще в глубокой древности. В античном мире она трансформировалась в массовое действо, направленное на повышение уровня духовности народа. Эти действа получили название мистерии. В более поздние времена мы находим отражение мистерии в церковных богослужениях. Наряду с публичными мистериями в некоторых магических системах, например, у орфиков, сохранились и реальные процедуры, направленные на изменение сознания одного человека. Мистерии египетской Исиды, одни из древнейших, отразились позже в мистериях фригийского культа Кибеллы и других тайных культах. Таким образом, процедура посвящения пошла двумя путями – явным, породившим коллективные молитвенные собрания, и тайным, создавшим оккультное учение магов. 1.0. Явление героя. «А число?» – пискнул Николай Иванович. «Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной», – отозвался кот. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Дальнейшее повествование автор ведет от первого лица. Чтобы избегнуть неудобств постоянного употребления местоимения «я», автор вводит некий персонаж, от лица которого ведется рассказ. Если быть точным, автор и его герой не совсем идентичны. Например, рассказ об учителе и все вставки идут в трактовке автора, а главы о приключениях на витках спирали времени являются изложением опыта героя. Короче говоря, наш герой является дублем или астральным двойником автора. Между этими двумя личностями есть разница. По мере продвижения сознания автора по пути магов, она сглаживается и в перспективе должна полностью исчезнуть. Почему она существует при том уровне развития, который описан в этом повествовании, станет ясно из заключительных глав. Итак, опишем появление нашего героя. Это произошло глубокой зимней ночью, когда автор этих строк получил после долгих поисков формулу, позволяющую продолжить трансформацию своего сознания. В течение 2 недель я так и эдак пытался преобразить одну каббалистическую формулу. Наконец, искомое выражение найдено, формула расшифрована и переведена в описание процедуры. На полу начерчен круг, написаны заклинания, и на столе, отражая колеблющееся пламя свечи, тускло светится хрустальный шар. Двойник появился по моему зову, наполнив комнату таинственным зеленоватым свечением. Я молча смотрел на гостя, пытаясь уловить его меняющийся облик, подвижный как фата-моргана. Его лицо менялось незначительно, но одежда постоянно трансформировалась, то обретая размытые формы рясы, то черного плаща с капюшоном или вдруг превращаясь в причудливые латы. А на мгновение мне почудился черный германский мундир. Он заговорил, и голос его, переходящий по силе от шепота до крика, звучал прямо в моей черепной коробке. Губы его не шевелились, и наваждение из потока образов и слов охватывало меня сильнее и сильнее. Его рассказ приведен мной ниже. Периодически я пытался вступить в диалог с гостем, но он резко отвергал эти попытки. «Это противоречит данным исторической науки», — возмущался я. «Даже на вашей памяти история извращалась неоднократно», — отвечал он. «Представляете, что там наросло за тысячелетия?» «А археология?» — не унималась моя эрудиция. «Перекапывая верхние пласты почвы, необходимо учитывать течение в земной коре и другие возможности сдвига пластов почвы. Кроме того, скорость течения времени не изотропна, а физические методы датировки очень несовершенны. Поэтому чтение книги Земли оказывается гораздо более трудным делом, чем считают ученые». «Ваше объяснение событий задевает религиозные чувства верующих разных конфессий», — заявил я. «У магов нет религиозных чувств, а это объяснение для магов», — ответил он. «Наконец я сдался. Вот его рассказ. Если вас это возмутит, не принимайте близко к сердцу. В конце концов, любая точка зрения имеет право на существование». 1.1. Учитель. «Дурак же, джентльмены, не тот, кто чего-то не знает, а тот, кто считает, что познал все». Из обращения графа Сен-Жермена к членам шотландской ложи. Этот человек появился в моей жизни внезапно, как удар молнии. Я не успел даже понять, что происходит, как стал его учеником. Обладая большой личной силой, он демонстрировал феномены, поддерживающие меня непрерывно в состоянии шока. Будучи великолепным врачом, он лечил как бы играя, чем превращал самые чудесные исцеления в балаган. Тогда пациент переставал понимать, он ли обманул врача мнимой тяжестью своей болезни, или врач обманом заставил забыть его о своих недугах. Учитель превращал в лекарство все, что угодно. Например, он вылечил язву желудка, дав больному съесть пирожок в столовой. Пирожок был куплен здесь же. Учитель подержал его в руках и приказал больному есть медленно-медленно. Ошарашенный пациент прибежал на следующий день с вестью об исчезновении болей. Диагностическое обследование, проведенное через несколько дней, показало рубцевание язвы. И такой цирк царил вокруг него непрерывно. Меня очень занимало, как он стерилизует акупунктурные иглы. «Вот так», — сообщил он мне, проведя иглу между губами. Иглы хранились у него обычно в какой-то мутной жидкости, совершенно не пахнущей спиртом. По моим представлениям, они должны были кишмя кишеть микрофлорой. Я схватил стерилизованную им иглу и, поместив в стерильную пробирку, отнес к микробиологам. Они обнаружили жуткую степень стерильности иглы. На ней не было ни частиц слюны, ни флоры. В довершение всех чудес погибла культура микроорганизмов, в которую дотошные исследователи поместили иглу. Даосская мудрость говорит по этому поводу: «Умеющему рубить не нужен меч». Я неоднократно просил его научить меня акупунктуре. «Зачем тебе игла, если у тебя есть палец?» – спрашивал он. «Я старый, мне некогда, вот и работаю иглами, а ты молодой, и у тебя есть время. Работай руками. Когда придет твое время, ты почувствуешь, как это делается иглами. Сейчас я знаю, что он был прав и в этом». Однажды он сказал мне, что обучение закончено. Я был очень удивлен, так как не владел тогда и сотой долей его силы и знаний. «Ты больше не боишься», — сказал он. «Теперь ты не будешь бегать от своей тени». Он привел меня в пустынную местность и очень серьезно сообщил, что собирается познакомить со смертью. Я был в состоянии полного безразличия. Удивить, по крайней мере, он меня еще сильнее не мог. После его трюков с подъемом в воздух и всовыванием руки мне в живот, наподобие филиппинских хиллеров, я ожидал теперь как минимум появления скелета с косой на плече. Вместо этого он взял прутик и нарисовал на земле круг диаметром около метра. Потом проработал пальцами несколько точек на моей голове и очень торжественно сообщил, указывая на круг: «Смерть ждет тебя там». Потом приказал: «Иди». Я вошел внутрь круга. На его границе меня зашатало, и я куда-то провалился. Когда я пришел в себя от его энергичного воздействия, у меня больше не было к нему вопросов. Собственно говоря, их некому было задавать, так как мое прежнее «я» сильно изменилось и стало моим новым «я». А у этой новой личности к нему вопросов не было. Старый китайский маг хитро смотрел мне в лицо, явно не ожидая никаких подвохов. Мне стало даже немного обидно, до чего он меня не боялся. Но он знал, что уничтожил во мне зло, и видел, что я тоже об этом знаю. И я повернулся к нему спиной и пошел прочь, затерев сапогом черту его дурацкого круга. Я шел, не оглядываясь, и чувствовал, какая у меня широкая спина, какую чудную мишень я сейчас представляю. Эта спина сейчас была символом высочайшего доверия и благодарности учителю, хотя вся моя сущность тогда готова была выскочить из физической оболочки и в низком кувырке откатиться за ближайший куст. Потребовалось изрядно времени, чтобы я освоился с новым порядком вещей и признал его своим учителем в том новом состоянии, которое я обрел. Между нами были старые счеты, и теперь я точно знал, что он выбрал меня не случайно. Старинную вражду по законам кармы можно уничтожить только добром и любовью. Теперь, когда он ушел совсем из этого мира, он все равно помогает мне идти по пути».